Глава 7. Будни и праздники. Прибывшего Гарри Поттера встретила миссис Малфой. Привыкшая к причудам своего сына и его друзей, она без лишних расспросов приказала домашним эльфам приготовить мальчику комнату. «Миссис Малфой, я хотел бы у вас погостить до 1 сентября». «Конечно, ты можешь остаться. Я уверена, Драко и Люциус будут очень рады. Кстати, Гарри, ты завтракал?» Мальчик, поморщившись от неприятных воспоминаний о прерванном завтраке и последующих событиях, отрицательно мотнул головой. «Тогда отдай вещи эльфам, а сам иди в столовую, я прикажу подать завтрак. А пока пойду, разбужу сына. 12-й час, как-никак». Довольный Поттер, вручив сумку домашним эльфам, отправился вместе с Нарциссой на 2-й этаж. «В Хогвартсе ему придется менять свой график», — заметил Гарольд, удивившись поведению друга. «Занятия ведь начинаются в 8». «Да», — Нарцисса Малфой мечтательно улыбнулась. «Наверное, мысленно вернулась во времена своего обучения в школе чародейства и волшебства. Последнее время мой бедный Драко, просто сам не свой. Все из-за этой помолвки, которую Люциус решил устроить послезавтра». Судя по интонациям в голосе женщины, ей очень хотелось высказать свое мнение по поводу действий мужа, который даже ее не слушал. «Вполне можно было подождать до конца августа», — продолжила миссис Малфой, — «и устроить бедному ребенку нормальный день рождения, а не делать все в один день». Гарри, услышав про бедного ребенка, тихо хмыкнул, представив реакцию Малфоя-младшего на эти слова. «И бедная девочка, она же так мучается!» Нарцисса распалялась все сильнее. «Это же такие нервы! Их даже не познакомили до сих пор». «Я с вами согласен, это большой стресс, особенно учитывая, что они друг друга совсем не знают», — поддакнул Поттер. Миссис Малфой отправилась в спальню, а Гарольд тем временем свернул в коридор, ведущий к столовой комнате, в столовому залу. Он прекрасно помнил свои впечатления, когда впервые там оказался. Единственная комната, в которой ему не резало глаз от обилия серебра и зелени. Тут всего было в меру. В столовой мальчику снова показалось, что он стоит на лесной поляне. Если представить себе, что шелест листьев доносится не снаружи, а просто откуда-то сверху, то стены вмиг становились стволами гигантских деревьев, уходящих куда-то ввысь. Ковер с высоким ворсом преображался в лесную траву, а окна становились просветами между древесных исполинов, сквозь которые пробивается солнечный свет и дует ветер. «Поттер, хватит мечтать!» — рявкнул над ухом знакомый голос. Гарри недовольно открыл глаза и невольно вздрогнул. Комната действительно превратилась в лесную поляну, а за его спиной, скрестив руки на груди, стоял Драко Малфой. «Это просто хорошая иллюзия», — ответил блондин на безмолвный вопрос друга. «А у тебя очень сильная воля, раз сумел заставить дом ее создать. Садись завтракать». Заинтригованный Гарри Поттер покорно уселся на ближайший стул. На столе перед ним мгновенно возник стакан апельсинового сока и бифштекс. Поскольку мальчик был не против того, чтобы плотно позавтракать, и не имел никаких предрассудков по поводу жареного утром, он с удовольствием принялся за еду. Драко сидел, уронив голову на руки. Похоже, опять успел задремать, что, в свою очередь, совершенно не устраивало Гарольда, и стоило ему только подумать о том, как бы ненавязчиво намекнуть другу, что пора проснуться, как Малфой-младший мгновенно вскочил, будто облитый ледяной водой. Недоуменно оглянувшись, он со стоном рухнул обратно на стул. «Спелись!» — глухо пробормотал Драко, медленно взяв свой стакан с соком. «Что, прости?» — переспросил Гарри, отрываясь от тарелки. «Спелись, говорю, вы с домом!» «Малфой, объясни толком, что ты имеешь в виду?» «О, Мерлин, ну почему ты так туго соображаешь?» «Поправка, это ты утром не в состоянии двух слов связать. Хотя нет, я ошибся, уже не утро». «Поттер, избавь меня от своих комментариев. Ты умудрился договориться с особняком, что для непринадлежащего к семье Малфоев невозможно в принципе. Так ты же сам говорил, что все семьи в магическом мире родственники. Я имею в виду не принадлежащего к прямой ветви нашего семейства. А теперь изволь заткнуться. Хотя погоди-ка, ты чего в Малфой Мэннере делаешь? Опять из дома выкинули? Папаша параноик очередную лекцию прочел? Неужели он тебя головой об угол приложить забыл для пущего эффекта?» «Гениально, Малфой!» — холодно улыбнулся Поттер. «Все именно так и было. И не хочется огорчать тебя, но я собираюсь у вас остаться до 1 сентября». Драко изобразил на лице дикий ужас. «Я повешусь!» — хмыкнул он. «Тогда рекомендую сделать это прямо послезавтра, на глазах семьи и гостей. Уверен, твоя будущая невеста будет просто счастлива». Малфой поморщился и замолк, сверля взглядом столешницу. «Да я бы с удовольствием!» — наконец тихо произнес он, так и не подняв голову. Всю злость Гарольда как ветром сдуло. «Я тут уже который месяц по дому мечусь, не зная, куда себя деть. словно извиняясь, продолжал Драко. «Я, конечно, понимаю, что все это со стороны глупо выглядит, но поделать ничего не могу. У меня такое ощущение, будто меня к казни приговорили, и послезавтра исполнение приговора». «Я понимаю». «Эх, Мерлинова борода, сказал бы, что ни черта не понимаешь. Давай не будем друг другу на больные места давить. Предлагаю начать сначала. Так что у тебя там такого случилось, что даже у тебя не хватило терпения?»
«Ты сам все сказал».
«Поттер, я ведь объяснил, у меня тут тоже не очень весело. Извиниться надо? Ну, извини. Я не это имел в виду. Просто ты действительно прав. Ну, почти. Отец меня чуть из рода не изгнал». Малфой чуть не выронил стакан с соком. «Магия кровных уз, насколько я помню, относится к темному колдовству. Его это не смутило?» — поинтересовался он. «Ничуть. Там, знаешь ли, не до того было». «Да, после такого невольно задумываешься, кому хуже живется». Гарри в ответ усмехнулся. «Слушай, а с чего ты сегодня так припозднился? Ты же вроде обычно часов в 10 уже на ногах». «Вчера зачитался. Залез в нашу библиотеку и просидел там до 4 утра. Ладно, что меня хоть эльфы спать отправили, а тот до сих пор бы в книгах копался». «А что за книги-то? Опять защитные чары?» «Поменьше иронии, Поттер. Я там такое нашел. О, кстати, сейчас поем и пойду дочитаю». «Не-не, никаких книжек сегодня. У меня одна идея появилась, так что давай Рона дождемся. Он вроде собирался к вам в гости». «Собирался, но не к вам, а к нам. Поттер, ты теперь тоже в Малфой Мэннере обитаешь, пусть даже и временно. Так что ты там придумал?» «Говорю, давай Рыжего дождемся. Ты, наконец, позавтракал?» «Да, пошли». Оба мальчика спустились в гостиную, где на их глазах нарцисса Малфой, бросив в камин горсть летучего пороха, шагнула в зеленое пламя. «Ну вот», — фыркнул Драко, — «материнский долг в лице пробудки сына исполнен, можно отправляться к подругам». «Знаешь, я бы на твоем месте не жаловался, бывает хуже». «Ладно», — отмахнулся Малфой, — «давай, пока Уизли не пришел, сыграем в шахматы. С ним я играть не могу, гордость не позволяет каждый раз проигрывать, а с тобой хоть какая-то иллюзия поединка сохраняется». «Докатились, шахматы играем». «Ладно, неси». «Вот еще». «Отцом, магические шахматы». Где-то наверху раздался грохот и звон стекла. Малфой-младший инстинктивно вжал голову в плечи. «Черт, они же лежали у отца в кабинете. Там что-то разбилось?» «Ну, видимо, шахматная коробка снесла по дороге стеклянную дверцу шкафа. Надо будет посмотреть, что там разбилось, и починить». «Ну, ладно, это потом», — произнес Драко. «Какими играешь?» «Черными». «Ладно». «Так, вы все на доску», — приказал он шахматным фигуркам. Те послушно встали на нужные клетки. Только тут Гарри Поттер получил возможность подробно рассмотреть шахматы. Сама доска была составлена из отдельных ячеек мрамора белого и черного цвета. Буквы и цифры были сделаны из малахита в виде маленьких змеек. Сами же фигурки были не менее интересны. Белые вырезанные слоновые кости с причудливой вязью, выполненные серебром, а черные сделаны из обсидиана и были украшены золотыми узорами, похожими на зигзаги молнии. Вырезаны были они с удивительной точностью, так что можно было разглядеть мельчайшие сегменты кольчуги у офицера или горностаевую шерсть на мантии короля. Шахматные фигурки выстроились на доске и замерли в ожидании приказов. «Ничего себе!» — пробормотал Гарольд. «С шахматами Сорвина не сравнишь». «Это подарок отцу от какого-то знакомого», — усмехнулся Драко. «Что же это за знакомый, который дарит такие подарки?» «Неправильно спрашиваешь. Правильно будет, за что дарятся такие подарки». «Да уж. Ладно, давай играть. Кстати, им приказы как отдавать? Голосом?» «Нет, можно мысленно». И в подтверждение его слов вперед на две клетки выдвинулась королевская пешка. Примерно через час, когда у обоих игроков осталось равное количество фигур, а сами мальчики, напряженно склонившись над шахматной доской, размышляли над своим следующим ходом, над ними раздался веселый голос. «Патовая ситуация, господа. Можете пожать друг другу руки и расходиться». Им радостно улыбнулся Рон Уизли. «И долго ты тут стоишь?» — осведомился Гарри. «Последние 4 хода. У вас такие серьезные лица были. Вот решил не отрывать вас». «А мы как раз тебя ждали, Рыжик. У Поттера какая-то гениальная идея родилась, но высказывать без тебя он ее отказывается. Ну, самый главный элемент здесь выкладывай, Поттер». «Сперва пара вопросов. У вас иллюзии генерируются по всему дому?» «Нет, только в гостиной, в отцовском кабинете, в столовой и подземельях». «Ага, в подземельях. Тогда нам туда». «Подземелья? Зачем? Ты с ума сошел? Вовсе нет, слушайте. Если все получится, то нам будет чем заняться. Так что давай пошли и не забудь отнести в кабинет отца шахматы. Да ну их, куда они из коробки денутся? А отец вернется только поздно вечером, успею еще отнести». «Идемте», — отмахнулся Драко, — «я покажу, где комната иллюзий. В каждом замке, использовавшемся как военная крепость, всегда есть такая комната. Обычно она располагается в подземельях, рядом со штабом. В ней можно создать объемную карту территории». Да, я знаю о таких комнатах. Там в центре должна быть квадратная плита со стороной 6-7 футов. Это нам на руку, пробурчал Поттер. А ты не знаешь, иллюзии создает сам дом или какой-то артефакт? Насчет артефакта не знаю, но это точно не дом. Может быть, какое-нибудь заклятие иллюзии. Уизел-то у нас эксперт по всяким древностям, как думаешь? Я не знаю таких иллюзорных заклинаний, которые могут держаться несколько веков. Так что сомневаюсь, Малфой, куда мы идем? К портрету. За ним ход в подземелье. Под домом находится целый лабиринт. Фундамент уходит футов на 140 под землю. А дом подземелья контролирует? Да, причем все подземелья. Уизли нервно усмехнулся. Да, все же не очень приятно, когда над тобой еще и четырехэтажная громадина стоит, а не только футы земли. Гарри Поттер, который все это время мало участвовал в разговоре и больше смотрел по сторонам, произнес. Все это, конечно, хорошо, но я тут смотрю, у вас подземелье в идеальном порядке содержится. А когда мы мимо камер проходили, я вообще удивился. Чистота. Ожидаете новых пленников? Малфой-младший косо ухмыльнулся. Во время первой войны с Волан-де-Мортом наш особняк использовали как штаб. Естественно, всех пленников держали именно в этих подземельях. А я слышал, что штабом Темного Лорда был замок Гриндевальда, влез Рональд. Наивный, уши развесил. Жди, тебе еще не такой лапши навешают. Если Волан-де-Морт и нашел тот замок, то обжиться в нем явно не успел. Кстати говоря, именно благодаря твоему братцу, Поттер, съехидничал Драко. Вот мне интересно, пускай это и немного не в тему, поморщившись от реплики Драко, произнес Гарольд. Ты все жалуешься, что в вашем кругу Малфоев терпеть не могут. А все равно почему-то за тебя чью-то дочку отдают, причем тоже неплохо обеспеченную. Теперь пришла очередь Малфоя недовольно морщиться. Ну я же просил. А я предупреждал. Ладно, просто Малфои выкрутятся из любой ситуации. Знаешь, сколько арестов последовало после смерти Темного Лорда? А мой отец отвертелся. Благодаря деньгам, связям, шантажу. Быть близким родственником Малфоев очень полезно. В мирное время из-за денег, во время войны из-за поддержки очередного Темного Лорда. И не надо на меня так смотреть. Всем давно известно, Малфои служат исключительно Темным Лордом. Для нас не важно, возродится Волан-де-Морт, займет его место кто-нибудь другой, мы все равно предложим свои услуги и добьемся высокого положения. Повторяю, быть Малфоем выгодно. Так кажется только со стороны, не так ли? Тихо поинтересовался Поттер. Философствовать не будем, отозвался Рон. Меня от ваших рассуждений дрожь берет. Мы скоро придем. Уже, произнес Малфой, замирая перед небольшой деревянной дверцей. Заходите, чара уже нет. Мальчики, недоверчиво посмотрев на Драко, вошли внутрь. Действительно, комната иллюзии была такой, какой ее описали Драко и Гарри. Каменные полы, стены, в центре гигантская плита высотой по пояс. «Ну и что ты собираешься делать, Поттер?» — спросил Малфой-младший. «Как ей управлять, мысленно или голосом?» «Можно мысленно. Создай четкий образ того, что должно появиться здесь», — мальчик указал на плиту, — «и оно появится». Гарри сосредоточился и закрыл глаза. Через некоторое время каменная плита засветилась, и на ней возникла гигантская рельефная карта каких-то неведомых земель, реки, озера, горы, леса, болота, равнины. Все многообразие природы на таком сравнительно небольшом участке. «Что это?» — поинтересовался Рон Уизли. «Такого места нет», — именно произнес довольный проделанной работой Поттер. «Это несуществующая земля. Проще говоря, я ее придумал. Я предлагаю устроить нечто вроде магловской компьютерной игры. Каждый из нас выберет расу и будет ей управлять. Нужно будет добывать ресурсы, строить здания, разведывать территорию, изучать новые технологии и заклинания и, естественно, воевать». «Но как?» – удивленно спросил Малфой. «Для этого под твоим командованием будут существа на карте, соответствующие выбранной тобой расе. Это могут быть рабочие, ученые, шпионы, солдаты, какие-нибудь животные, драконы, единороги, грифоны и так далее». «Ну покажи. Смотри». Гарольд чуть прищурился, посмотрел на карту. Перед ним на кусочке зеленой травы возникло 5 маленьких человечков. «Это рабочие расы людей. Сейчас они построят башню». Рабочие, уловив мысленный приказ, мгновенно возвели строительные леса и, окружив их, стали стучать молоточками. Откуда-то из земли начала вырастать макушка башни. «Круто!» — восхищенно произнес Рон. «Слушайте дальше. На постройку здания, создание армии, научные исследования и найм рабочих нужны ресурсы. На карте они будут выглядеть, как, например, лес, там можно рубить деревья, открытое месторождение золота или серебра, там нужно ставить плавильню. А ресурсы кто добывать будет? И какие они бывают? Все те же рабочие, но специализированные под добычу ресурсов. А бывают они совершенно разные. Давайте-ка вы пока потренируйтесь на этой карте, а я покажу, что нужно делать. Никогда не видевшие компьютерных игрушек, Драко и Рон где-то через час разобрались с азами поттеровской идеи. Так, вроде разобрались, давайте-ка перейдем к настоящей игре. Сейчас появится новая карта, на которой нам нужно будет выбрать свою расу. Гарри закрыл глаза и замедитировал. Карту затянул он непроглядным туманом, скрывшим очертания ландшафта. «Малфой, за кого ты играешь?» «За эльфов». «Уверен?» «Да. Тогда иди к тому углу карты. Там будет находиться твой главный лагерь. Рон?» «Скорее всего, кентавры. Скорее всего или точно?» «Точно. Тогда твой лагерь в правом дальнем углу, справа от Малфоя. Я буду играть за людей, мой лагерь напротив тебя и слева от Драка». «А почему карта открылась только рядом с моим лагерем?» — спросил через некоторое время Малфой-младший. «Все остальное туманом затянут, ничего не видно». «Потому что остальную территорию тебе придется разведывать самому. Смотри, сейчас перед тобой возникнет таблица. Твои ресурсы, количество рабочих, солдат, зданий. И, кстати, нам нужно будет выбрать аватара, который поведет армию. То есть главного воина?» «Да, одно условие. Он должен быть человеческой расы. Придумайте, как он должен выглядеть, и покажите его остальным. У вашего аватара может быть одна необычная способность, которую вы назовете. Остальные его навыки вам придется развивать тренировками. Владение оружием, магией и так далее». Мальчики задумались. «Ладно, я первый», — буркнул Драко. Над его углом карты возникло изображение человека, одетого в плащ дементора. Однако под капюшоном у аватара была зеркальная маска на все лицо. В руке он держал посох. «Это Алгис, его способность самовосстановления». «Хитрый гад. Ну теперь моя очередь», — усмехнулся Рональд. Перед ним возник всадник, одетый в причудливую броню, с острыми шипами и шлемом в виде головы ворона. Лошадь, сверкнув алыми глазами, всхрапнула и встала на дыбы. Всадник, покрепче ухватившись за уздечку, приветственно вскинул копье. «Мой аватар — Драевал. Он может пить жизненную энергию врагов, за счет которой залечивает свои раны. Расстояние действия — 3 фута. Ребята, вы только из своих аватаров абсолютных богов не делайте. Так, Поттер, теперь показывай своего генерала». Так, ну, перед Гарольдом появился одетый в черный плащ воин. Под плащом угадывалась легкая кольчуга. Вместо шлема была маска на все лицо с прорезями для глаз, по краям которой вспыхивали язычки зеленого пламени. «Это Ангол». «Ангол или Анго?» – переспросил Малфой. «Ангол». «А что такого?» – поинтересовался Рон. «Игра слов. В первом случае имеется в виду тайное знание, магия, во втором случае – змея. А змеи тоже хранители тайных ритуалов. Короче, схожие значения». А вообще очень смахивает по происхождению на Дагор, битва, сражение с использованием темной магии. Невинно улыбнувшись, Поттер поправил упавшие на глаза волосы. Способность аватара — дыхание смерти. Подтверждение его слов Ангола окутала алая дымка. Почему так называется, надеюсь, объяснять не надо. Зона действия? Ну, так и быть, тоже 3 фута. Ладно, давайте начинать. Стоп, Поттер, а что находится в том углу? Малфой указал в угол напротив. 4-я раса со своим лагерем. За нее будет играть дом. Так будет интереснее. А у него есть генерал? Не знаю. Ну а союз с ним можно заключить или каждый за себя? Как хочешь. Мальчики углубились в игру. Гарри Поттер, периодически делая странные движения руками, тихо цедил сквозь зубы ругательства. Его действия прервал недовольный вопль Драко Малфоя. Да у меня тут сплошные болота. Блин, не повезло. Болотные эльфы. Тьфу. «Идиот, не раскрывай свои военные тайны!» — шикнул на него Рон. «Да к Мерлину эти тайны! У меня дерево кончилось! Ребята, продайте 200 единиц древесины. Поттер, хочешь, я тебе золотом заплачу?» «У меня своего хватает, а дерева у меня мало. Если нужен камень-металл, обращайся». «А ты, Уизли?» — Рональд задумчиво посмотрел на свой кусок карты. «Ну, в общем, ладно, давай. Только взамен ты мне не золото отдашь, а травы, которые у тебя на болоте растет». «На 10 единиц дерева — единица травы», — сходу предложил Малфой. «С ума сошел? Думаешь, у меня лес резиновый? Один к одному. Ага, мечтай. Знаешь, сколько трава арикош золотом стоит? Ну и подавись ею тогда». «Ну, Уизли, давай хотя бы 3 к 1. У меня ведь тоже запасов арикош не так много». «Ладно, ладно. Эй, Поттер, что скажешь? Будешь посредником?» «Погодите-ка», — недовольно буркнул Гарри, делая странный взмах рукой. «Ну, в чем дело? Мы с Малфоем ресурсами хотим поменяться. Где это можно сделать?» Поттер задумчиво посмотрел на карту и указал в центр. Туман там рассеялся, и перед друзьями предстала живописная долина, окруженная озерами. «Озерная долина. Вполне приличное место. Я могу солдат туда послать для охраны. Устроим что-то вроде рынка». «Стоп. Озерная долина. Это ты так место назвал?» «Ты уже до середины карты добрался?» С каждой фразой в голосе Малфоя-младшего все сильнее звучала паника. «Да ладно тебе. Просто отправил 2 разведчиков на ящерах осмотреться». На самом деле, Их было далеко не двое, и отправились они не только в центр, но остальных это не касалось. «В самом деле, Малфой, брось панику. Давай, собираем обозы с травой, охрану и на них наскребешь, а я пока займусь заготовкой деревьев. Кстати, вы в курсе, что я тут раз за разом жесты доброй воли совершаю? Новые места вам на карте открываю, солдат для охраны отдаю. Может, мне что-нибудь за это причитается?» «Началось», — хмыкнул Рон. «Ладно, 5 единиц от обоих товаров твои. 10 я арбалетчиков для защиты пошлю». «Нужны нам твои арбалетчики. Кентавры с луками их сделают 2 счета». «А у меня стрелы ядовитые», — вклинился в разговор Драка. «Так что 7 единиц, Поттер, и не больше». Тот, пробурчав в ответ что-то, недовольно кивнул. «Как там твой ангол поживает?» — поинтересовался пару минут спустя Уизли, завершив обмен с Малфоем-младшим и отправив свой караван, набитый травой Рикош, обратно. «Вполне прилично поживает. Тренируется». «Кстати, ты уже до цитадели мудрости добрался, раз тебе Рикош нужна?» «Это у тебя цитадель, а у меня шалаш зрящих истину».
«Шалаш?»
«Шалаш. Тут вообще названия такие умора просто. Например, то, что у тебя называется стрельбищем, у меня поляна полета стрелы». «Кентавры, что еще сказать? А соседи тебя не беспокоят?» «В смысле, Малфой, что ли? Да он даже до моей границы не добрался. А животных диких Дейрвал гоняет, тоже тренируется». «Нет, я имею в виду, тебя с севера не беспокоят? У меня там горы, и ни единой тропки нет. Я до сих пор не могу подняться туда и посмотреть, что там за горами». «Везучий. Что, прости?» «Кстати, Уизли, хочешь знать, что означает слово «драйвал»?» Подключился к разговору Драко Малфой.
«Ну?»
«Время. А Алгиз — это одна из рун, руна защиты, использовавшаяся в боевой магии скандинавского севера». «Ух ты, древними рунами интересуешься. Это ж вроде не твоя стезя». «Так тебе тоже нумерология не особенно подходит. Захочешь, загляни в нашу семейную библиотеку. Там есть уйма книг, толкователей имен и названий. Да и по нумерологии с древними рунами полно материалов. Кстати, о материалах. У меня кто-то постоянно крадет ресурсы. Поттер».
«Это не я», — быстро ответил тот.
«Нет, это ты. Твои люди тут шуруют. Нельзя нормально обменяться. Что за безобразие?» «Это что за гадость летающая? Убери ее немедленно с моей территории». «Это грифон и нежить», — спокойно ответил Гарри. «Между прочим, очень неплохие войска. Я, конечно, извиняюсь, но мне ресурсы нужны». «Как ты вообще до меня добрался?» — в панике, посылая свои отряды на неожиданного противника, воскликнул Малфой. «Очень просто. У меня хорошая разведка. Я уже всю карту открыл».
«Вот гад!» — с чувством произнес Рон. «Так, Малфой, мы тут с тобой торгуем и все такое прочее. Короче, ты мой самый главный союзник, я посылаю тебе помощь».
Через некоторое время на поле боя из пограничных лесов вышли кентавры с луками и мечами. Войска Поттера подумали-подумали и разделились на 2 группы, атаковав сразу обоих противников. В самой гуще сражения находился небезызвестный ангол, который парой взмахов меча умудрялся отправлять к эльфийским праотцам сразу 10 хлипких с виду воинов из армии Драко Малфоя. Вскоре со стороны Поттера показались какие-то деревянные махины, напрочь снесшие оборону и из эльфийских башен. «Огненные катапульты. Новейшее изобретение», — гордо произнес Гарольд. «Это еще ничего. Я к вам старые немодернизированные войска отправил. Скоро новые отряды подойдут».
«Мне конец». Малфой чуть не взвыл.
«Ты армией, что ли, все время занимался?» К этому времени отряды кентавров резко прорядила армия Поттера, а на создание подкрепления времени катастрофически не хватало. «И зачем я наукой занимался?» — удрученно вздохнул Рональд Уизли. «Особо прочные здания, повышение добычи ресурсов, картография, ерунда какая. Надо было все на армию тратить. Теперь бы не сидел как дурак». «Это, между прочим, тоже наука, только не направленная на пацифизм», — ответил ему Гарольд, сосредоточенно оглядывающий свои земли. Мерлин и Моргана опять. Вдруг его войска спешно оставили поле боя и рванули обратно. «Чего случилось?» — недоуменно поинтересовался Драко, обрадованный прекращением атаки, а точнее мясорубки, которую устроил Поттер на его землях. «Помнишь, Уизли, ты говорил, что с севера закрыт горами?»
«А я нет. Так что ко мне постоянно наведываются отряды каких-то монстров. Поэтому я и бросил все ресурсы на развитие армии. У вас с Малфоем обстановка не та для такого пути развития. Все тихо, мирно, а я...»
«Погоди-ка, так ты что, мне сейчас тут устроил? У тебя постоянно происходит?» — поинтересовался Малфой-младший.
«Да, у нас всех лимит войска 250 единиц. Так, у меня 70% сосредоточены именно на подступах к горам, чтобы на мои земли никто не прорвался. Мало того, я там все такими боевыми башнями утыкал, что эти твои хлипкие эльфийские зданица в сравнении с ними детские игрушки».
«Не повезло», — тихо произнес Рон. Комната иллюзий на некоторое время погрузилась в тишину.
«Слушай, Поттер, может, мы тебе поможем?» — спросил наконец Драко. «Армию пошлем?»
«Да какие у вас там армии? Ладно, давайте, я сейчас вам всю карту открою».
И действительно, через несколько секунд туман над большей частью карты рассеялся, и Малфой с удивлением уставился на лагерь Поттера. Судя по вытянувшемуся от удивления лицу Рона Уизли, все его модернизации зданий не идут ни в какое сравнение с тем утыканным оружием ужасом, которое стоит на землях Гарри Поттера. «Мерлинова борода!» — одновременно произнесли Рон и Драко. «Поттер, а у меня какая-то новая опция появилась», — внезапно произнес Уизли. «Создать Титана. Что это означает?» «Это значит, что мы можем создать воина, который будет иметь качество всех трех рас. Что-то мне кажется, что это будет выглядеть по-идиотски. Представьте себе, что будет, если соединить кентавра, человека и эльфа? Будет полуэльф, получеловек на лошади. Успокойся, Малфой. Раз уж предложили помощь, отказываться поздно. А кто отказывается-то? Ладно, давайте создадим этого Титана. Сколько на него ресурсов надо? От каждого по 200 единиц одного ресурса. 200? Грабеж. Ну тебя. У него на складах Арикош больше 2000 лежит, а он жадничает. Молчу. Уизли, давай. В центре озерной долины что-то ярко вспыхнуло. Ну и где Титан? Подожди, раздраженно пробормотал Рональд. Только 5% от процесса создания прошло. Кошмар, что же он так долго-то? Представляю, сколько будет такая армия изготавливаться. А Титана можно создать только одного, заметил Поттер. Через некоторое время в центре озерной долины появился гигантский всадник, ростом с 2 аватаров, одет он был в сверкающие доспехи, в руках держал алебарду. Под ним переминался с ноги на ногу конь в боевой попоне. «Красота!» — усмехнулся Рон. «Ну, господа, собираем армию, мои войска готовы, Малфой, почти, Поттер, уже давно». Сбор войск решили устроить у подножия гор, заодно соратники пригляделись к армиям друг друга. Малфой прислал на подмогу целую орду друидов, ассасинов с ядовитыми кинжалами. Под флагами Уизли-младшего выступали отряды кентавров с кривыми саблями и гигантскими луками. От Поттера стояли полностью закованные в доспехи воины с длинными мечами, покрытые острыми зазубренными грифоны-нежить, на которых восседали маги с посохами и конницы. «Ну, приступим», — заявил Рональд. Три армии, каждая во главе со своим генералом, двинулись к горам. Вместе с ними и Титан на своем коне. Через некоторое время Малфой устал вслух удивляться, как это Поттер так долго выдерживал натиск монстров. «Это были только первые 2 уровня защиты ледяного бастиона из 6», — хмыкнул Гарольд. «Двигаемся дальше. Постарайтесь отвлечь войска от защитных башен. Нужно уничтожить фортпост этих монстров, тогда их количество перестанет увеличиваться». Армии медленно двигались дальше по ледяному лабиринту к вершинам гор. На каждом повороте их ожидало новое скопление монстров и полоса препятствий в виде ряда защитных башен. Тут пригодились таланты аватаров, и дыхание смерти, действовавшее даже на камень, и самовосстановление, и возможность отобрать чужую жизненную силу. «А что, интересно получается?» — внезапно произнес Рон. «В жизни специализация Поттера — атака. Моя древняя магия. Нечто среднее между атакой и защитой. У Малфоя защита. Так и здесь ваши аватары — 2 крайности, а мой — нечто среднее между вами». «Давай потом, а? Вот ледяной бастион возьмем и будем предаваться философии», — прервал его Малфой, напряженно следя за развитием событий в горах. «Мы уже к снежному замку подобрались», — заметил Поттер минуту спустя. «Совсем немного осталось. Ну, Уизли, оттяни своих лучников чуть южнее». «Нет, там через пропасть стрелять резона нет. Вот если их чуть-чуть назад подать и развернуть, сейчас, подожди. Вот, последняя башня уничтожена, остался только лагерь». И через пару минут раздался дружный вопль мальчиков, наконец взявших ледяную крепость. Однако их веселье было недолгим. «Я, конечно, очень рад проявленной вами сплоченности, молодые люди», — раздался холодный голос у входа в комнату иллюзий. «Но уже 10 часов вечера, не пора ли прекратить?» Драко тихо охнул, закусил губу и обернулся. В дверях стояли Люциус и Нарцисса Малфой. «Доигрались», — подумал Поттер. «Это ж надо же было так увлечься. Мы обед и ужин пропустили», — мысленно усмехнулся Рон. «Мистер Уизли, давно пора домой», — продолжил тем временем Малфой-старший. «Мистер Поттер, я уверен, тоже хочет отправиться в приготовленную для него комнату. А вот с тобой, сын, у меня будет отдельный серьезный разговор». Все трое мальчиков одновременно вспомнили о шахматах, оставленных на ковре в гостиной. Драко побледнел. «Мистер Малфой, это была моя идея», — начал Гарольд, но Люциус прервал его взмахом руки.
«Мистер Поттер, вы наш гость, и я уверен, ни в чем не виноваты. А вот моему сыну следует вспомнить о манерах. В вашей комнате вас ожидает ужин, мы с Нарциссой проводим вас до гостиной, молодые люди».
В общем, драка Малфою сильно досталась.
И за шахматы, и за стекло, и за разбитую вазу в кабинете Люциуса Малфоя, и за то, что обеспокоенная чета Малфоя в битый час искала детей по всему замку, пока не догадались спросить у дома. У Дракона все было свое мнение, которое он и высказывал на следующий же день, когда три друга снова собрались в гостиной и отправились в комнату иллюзий. Игра всем троим настолько понравилась, что они опять увлеклись, и если бы не миссис Малфой, то вновь весь день бы просидели около иллюзорной карты. Утром же 2 августа Малфоя-младшего в его комнате не обнаружилось, как, впрочем, и оставшегося ночевать в Малфой-Мэннере Рона Уизли. А уже через час должна была начаться церемония, и начали прибывать гости. Не желая огорчать миссис Малфой, которая все утро вертелась, как белка в колесе, чтобы украсить гостиную и все подготовить, Гарри сказал ей, что друзья ушли погулять в сад. Сам он, мысленно ругая их всеми известными ему эпитетами, облазил весь дом и даже чуть не заблудился в подземельях, выискивая своих товарищей. Наконец ему пришла в голову здравая мысль спросить у дома. Конечно, то, что он не принадлежал к роду Малфоев, было помехой, но Поттер своего добился. Заботливый особняк вывел мальчика прямо к двум друзьям, оказавшимся в одной из башен особняка. Драко Малфой сидел, прислонившись к стене и уставившись куда-то в пространство невидящим взглядом. Рядом с ним стоял Рон Уизли, перекрывая своими возмущенными воплями какую-то тихую и грустную мелодию, звучащую из маленькой резной деревянной шкатулки. «Ты вообще головой думаешь? Или тебе последние мозги отшибло? Уже который день хныкаешь, как маленький? Сколько можно?» — орал, покрасневший от злости Рон. «Думаешь, Поттеру приятно каждый день слушать твое нытье, переходящее в натуральное хамство? Считаешь, что если тебя с этой девчонкой обручат, так все, конец света наступит? Слизняк!» Малфою, который, похоже, эти излияния слушал уже давно, надоело. Вскочив, он направил волшебную палочку на Рона. «Еще одно слово, рыжий идиот, и от тебя ничего не останется!» «Ага, наша нюня подобрала сопли и делает вид, что на что-то способна. Ты смешон, Малфой!» Усмехнувшись, Уизли тоже поднял палочку. «У тебя даже ни одного заклинания не выйдет!» За всем этим из-за угла наблюдал Гарольд с вытянувшимся от удивления лицом. «Ступифай, протега! Флагрум!» — выкрикнул Малфой из заклятия кнута. «Адумбрам номине!» Рон использовал имя тени, на секунду растворившись в воздухе, и заклятие прошло мимо него, врезавшись в стену. Посыпалась каменная крошка. Поттер мысленно поблагодарил всех известных ему богов за то, что Малфой Мэннер не находился под контролем Министерства магии. «Кацитас сурдитас», вычерчивая узор кончиком палочки, произнес Рон. «Мирус, щитом стены», Малфой-младший легко отбил заклинание слепоты и глухоты. «Вот, значит, как», — сузив глаза, прошипел Рональд. «Телум платум». Копье небес, а именно разряд молнии, направленный в сторону противника, натолкнулся на щит. «Меритум», предусмотрительно произнес Драко, наблюдая, как электрические разряды возвращаются обратно к Рону. Щит возмездия свою миссию выполнил. Рыжий, рухнув на пол, пропустив над собой молнии, выкрикнул «Спиритус перкусис!». В ответ, нехорошо улыбаясь, Малфой тихо произнес «Ад драгон волен!». Перед ним выросла голубоватая стена щитового заклинания. После попавшего в щит воли дракона заклятия страха, на ровной голубоватой поверхности появились алые нити, с каждой секундой утолчавшиеся все сильнее. В центре щита образовался алый сгусток энергии. Смертоубийство Гарри допустить не мог. «Братро Донаре!» Щит с тихим хлопком исчез, а двое дуэлянтов недовольно уставились на товарища. «И что у вас происходит?» — спросил Гарри. «Да вот, убеждаю этого придурка спуститься вниз к гостям. Он не хочет», — пожаловался Рон. Малфой же снова опустился на каменный пол, прикрывая глаза. Рядом с ним присел Гарольд и чуть позже Уизли. «Ладно тебе, Драко, зачем ты себе нервы портишь? Ну, можно подумать, что если вы с этой девчонкой будете помолвлены, то мир рухнет. Свадьба-то только через 5-6 лет. За это время много чего может измениться», — тихо произнес Гарри. «Вот именно. Встретитесь сегодня и разойдетесь. Я тебе все утро об этом говорю. Голос сорвать успел», — поддакнул Рон. «Меня раздражает то, что решение принимаю не я», — ответил Драко. «А ты думаешь, что всегда только ты будешь за себя решать? Мечтай». Судя по тому, как резко покраснел Поттер-младший, он что-то понял и почувствовал себя полным идиотом. Рону достаточно было только одного взгляда на его смущенную физиономию, чтобы понять, что случилось. «А знаешь, Малфой, кто из нас троих самый главный придурок?» «Это Поттер. Он спутал ритуал помолвки с защитой крови». Малфой тихо прыснул. «Ничего смешного в этом нет», — обиженно буркнул Гарольд. Но через несколько секунд он уже смеялся с друзьями. «Слушайте, уже полдень скоро. Давайте спустимся в гостиную. Ронни, держи маску. Мне мисс Малфой ее дала». «Зачем мне маска?»
Не только тебе, а нам обоим. Видишь ли, гости вряд ли будут рады видеть Поттера Уизли в своем кругу, какие бы про нас правдивые слухи не ходили. А теперь, господа, готовьтесь, скоро начнется шоу с Драко Малфоем в главной роли. Обещанное шоу началось куда раньше, чем они предполагали. Спустившись в гостиную и получив нагоняй от Малфоев старших, мальчики остановились около стола из темного дерева, на котором лежали две свечи, два бокала и лежал серебряный нож.
«Брат, что-то мне не по себе», — пробормотал Драко Малфой. «Может, все-таки мы зря пришли?»
Тем временем из камина вышли двое волшебников, ведущих под руку девчушку лет 11. Впрочем, ведущих — это мягко сказано. Ее волокли, а девочка упиралась из всех сил, визжала и рыдала. Родители смущенно улыбались, стараясь успокоить свою дочь. «Вот смотри, это Драко Малфой, твой будущий муж, а он, между прочим, не плачет». Гарри и Рон, услышав это, сдавленно засмеялись, поглядывая на красного как рак Малфоя-младшего. На девчонку увещевания не действовали, даже наоборот. Увидев своего жениха, она разревелась еще сильнее, бормоча что-то вроде «ненавижу и убью».
«Да, кровожадные они какие-то», — пробормотал Рон.
«Действительно, Гарри, чего мы сюда пришли?» Под презрительным взглядом Люциуса Малфоя родители девочки окончательно смутились и, оставив девочку около стола, отошли в сторону. Драко же, скрестив руки на груди, едва слышно шевелил губами, то ли молился, то ли ругался. Второе было более вероятно. Наконец к столу подошел Малфой-старший вместе с молодым темноволосым мужчиной. Гости мгновенно замолчали. «Это Арчибальд Матрикус. Знаток ритуалов. Я пригласил его провести церемонию помолвки. Арчибальд, прошу вас».
«Итак, мы собрались здесь, чтобы породнить эти два уважаемых семейства, Малфоев и Забини», — звучным голосом начал Матрикус.
«Так это Блейз Забини», — шепнул на ухо Поттер Рон. «Слышал, у него характер тяжелый».
«Ничего, они с Малфоем друг друга стоят», — также тихо ответил Рон.
Обсуждая гостей, мальчики вполуха слушали Арчибальда Матрикуса, всеми силами стараясь подбодрить своего товарища, пребывавшего в полном унынии. Драко терпеливо слушал болтовню Арчибальда, послушно дал надрезать себе запястье и капнуть кровь сначала в обе свечи, потом в бокал, предназначавшийся Блейз Забини. Девочка с отвращением проделала то же самое. Взрослые, отправившись от смущения, тихо смеялись над детьми и явно не питавшим друг другу теплых чувств. Матрикус тем временем налил в каждый бокал немного вина и передал детям. «Сделайте ровно 3 глотка».
«Да им этого много», — произнес кто-то из гостей.
По гостиной прокатилась волна смешков. Малфой-старший, приподняв брови, оглянулся, все смешки смолкли.
«Уно фиксис», — торжественно произнес Арчибальд Матрикус.
И Драко, и Блейз на секунду скрылись в яркой вспышке.
«Я надеюсь, это все?»
— язвительно поинтересовалась юная мисс Забини.
«Хвала Мерлину», — хмыкнул Малфой-младший, оборачиваясь к неперестающим хихикать друзьям.